Мы уже говорили здесь, у нас есть такая заповедь, месяц Адар, увеличивать радость. И были люди, которые постоянно немножко выпивали вина в течение Адара. Это после Пурима тоже, не только до Пурима. Это не касается именно Пурима, это просто вообще месяц такой. И что по большому счету, хотя у нас наши мудрецы мне говорили, как сделать, увеличить радость, конечно, очень лично у каждого по-своему. Но я думаю, что все-таки самый важный способ увеличить радость – это укрепление веры и доверия к Всевышнему, видеть, как Всевышний все ведет к добру. То, что говорили наши мудрецы, говорили, Сагил Брахот, что говорил Раби Мейр и Раби Акива, что человек, который всегда говорит себе, что все делал Всевышний к лучшему. Ведь есть тут всегда общий счет, есть личный счет, и там, и тут это все истина. Но я скажу одну вещь, которую должен человек видеть сам. Помню, что 2 года назад, конечно, была очень тяжелая обстановка, атмосфера после начала войны на Украине. И я думаю, что для многих людей, которые туда выехали, попали в ешиву серьезную, они явно видят, что для них это было хорошо. А те, кто еще не видят, они еще увидят. И я вам сказал, я обещаю вам, что за это... как его зовут, Путин, он вознаграждение не получит. Он не это имел в виду. Просто гарантирую. Я хочу сегодня немножко коснуться этой темы, немножко коснуться и темы и могилы, и, может быть, коснуться также то, что мы читаем в Шанхае. Есть у нас особая алаха в чтении могилы, которую нелегко исполнить. То есть выслушать всю могилу от начала и до конца. Каждое слово, не пропустить. Я стою возле самого места, где часа, и пальчиком того, чтобы не пропустить, и тут надо быть... То есть самая большая проблема, когда человек рассеивается и думает все о другом, потому что не знает, где он находится. Это проблема. В чем смысл? То есть вообще, с какого места начинать могилу, вспомнить заповедь, есть дискуссия у мудрецов Мишны, но принято Аллаха, надо посвятить с начала и до конца. То, что я видел, объяснение это очень, очень простое. Все события могилы, это все было подготовление и избавление. То есть, ну, пример... Очень простой. Это история, как Мордехай подслушал, что там какая-то прислуга Ахашвероша задумывает на своей тарабанщине, какой-то был язык, замыслили отравить Ахашвероша. Вот. Мордехай сообщает это Эстер, она сообщает это Ахашверошу. Какое им дело? В чем тут радость спасения Ахашвероша? Ну, просто правильно, если не будем отвечать. Но реально, через что Всевышний привел избавление, когда ночью Ахашвероша не спалась, он вспомнил, что он не отплатил Мордехаю за то, что его спас, и начало за все, так сказать, развиваться события. То же самое то же самое история, что мы уже об этом здесь говорили, что почему Ахашверош, его столица была перенесена в Иерусалим. Что только там построили, он очень хотел трон царя Шломо, но тот трон он не сумел сесть. Он начал сделать подделку. Подделку построил в городе Шушан. Там были мастера, которые могли это сделать. А перевести его место не было возможности. Вот он решил, переехал к своему трону. Что это было нужно? Это был город, где находился Мордехай и Эстер. И смысл чтения могилы начала до конца, безусловно, есть большое достоинство действительно разобраться в могиле, стараться увидеть максимально божественное правление, которое скрывается за книгой, которая ни разу не поминает, явно не упоминается имя Всевышнего вообще. Увидеть это божественное правление в этой книге. Это требует изучения, это тут на одном уроке мы этого не сможем все это. Надо взять могилу, почитать ее с хорошими комментаторами. Вот. И, но на самом деле тут есть еще одна важная вещь, что хочу немножко объяснить сегодня. Это сила самой заповеди. Я уже как-то об этом рассказывал. Это была история, была сейчас скажу вам, когда. По-моему, 37 лет тому назад. Вот такая дата здесь, на земле, когда было 20-летие освобождение Иерусалима, встретие победы в шестидневной войне. И мой учитель Раб Хаим Камил коснулся этой темы в одном из своих бесед, сказал очень такую важную вещь, которую хочу вам напомнить, я точно это уже говорил. И вот сегодня нам это важно теперь заново повторить. Что мы видим, что то чудеса, которые они записаны в Торе, даже не обязательно в письменной Торе, то же самое Ханука, в устной Торе. То, что чудеса, которые нам они запечатлены в Торе, мы их с ними, мы живем с ними, мы их ощущаем гораздо больше, чем чудеса, которые прошли с нами лично 20 лет тому назад. Раб Хаим Камил учился в Ешиве Мир в то время, когда было буквально на границе, было обстреливалось арабским легионом, снаряды падали. Вот он, не было, Раб Хаим Камил удивлялся, как это, эти чудеса, когда человек лично пережил, его меньше влияют, чем то, что мы читаем в наших святых книгах. Но есть огромная сила, запечатленная в Торе. Это, когда мы читаем в Торе о чудесах выхода из Египта, о чудесах Пурима, Бегилат Эстер, или то, что сказано нашими мудрецами о Хануке, то свет, который заключен в наших святых книгах, заключенный и в тех законах, которые мы исполняем, он освещает на наши души светом, и это заново пробуждает нас знание этого чуда, и дает нам совершенно другую силу радоваться, чем то, что, допустим, человек из своего личного чудеса 20-30 лет тому назад. Я хорошо знаю это по себе. Мы пережили здесь 33 года назад обязательно чудеса спасения от Саддама Хусейна. Это были явные чудеса. Первые 2-3 года как-то это жило в нас. А сегодня я могу, конечно, там поговорить, но это уже это не Пурим. Это не Пурим. И тут хочу сказать очень важную вещь. Этот свет пробуждается в нас в исполнении заповедей Пурима. Центральная заповедь Пурима – это чтение могилы. Рамбам приводит в своей книге «Яд Хазака» в законах Пурима, что он приводит одну заповедь – это чтение могилы. У нас еще есть три заповеди, кроме чтения могилы. Есть заповедь трапезы, включая выпить на Пурим, есть заповедь послать подарки бедным, послать шалахмоны. Но все это вокруг могилы. Вокруг могилы. Что могила, чтение могилы – это очень интересная вещь. Я вам приведу просто еще один пример, который меня мучил, мне мешал и не понимал этого многие годы. И вот у нас есть заповедь, так приводит Рамбам, так приводит, Рамбам как раз так не приводит напрямую, но так пишет Маараль в своей книге «Гемарат Ашем», каждый день вспоминать о выходе из Египта. Мы это исполняем, попросту говоря, в чтении Шма, в третьей главке Шма, плюс Браха, Гал, Исраэль, после Криат Шма, мы это упоминаем выход из Египта. В общем, делать ежедневно, два раза в день, утром, вечером. Это, об этом говорит последняя Мишна в первой главе Масехет Брахот. В законах Криат Шма у нас очень интересная вещь, что есть одно место, где мы обязаны понять и вникнуть, что мы говорим. Это первый стих. Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Там намерение, оно... Надо знать, что ты говоришь. Кроме общего намерения исполнить заповедь Всевышнего, надо знать, что ты говоришь. И всегда мучил вопрос. Если мы в третьей главке Цицит, исполняем заповедь, напомнить себе о выходе из Египта, почему там не надо понимать, что ты говоришь? Вот же очень принципиально. Это заповедь о памяти. Помните о выходе из Египта. Если человек прочел это, не понимает, что он говорит, где он это помнит? Человек может прочесть только и на иврите, если он умеет, знает только буквы, и никуд, но не знает, не умеет понимать, не понимает слова. И по счету транслитерации по-русски, ничего не понимая. Попросту говоря, он исполнил заповедь. Почему, это непонятно. Я вам скажу, что из этого понял. Понял очень важную вещь, что само по себе чтение текстов письменной Торы, когда содержится память о выходе из Египта, оставляет в человеке отпечаток памяти о выходе из Египта, который имеет силу. Это отпечаток в его душе, и заповедь поэтому он исполняется. Конечно, лучше, конечно, понимать, потому что обязательно нужно не понимать, лучше понимать. Даже если не понимает, вот, казалось бы, у нас в отношении Мегилат Эстер есть одна такая облегчение. Ну, есть тема, которая очень касается незнающих святого языка, людей, которые приближаются к Торе. Можно говорить с ним Беркат Амазон, чтобы он просто отвечал «Амен», когда ему покажут, где отвечать. Вопрос непростой. Допустим, я помню хорошо, как в одном из семинаров был большой человек, Симха Кук, раввин Рухова, это был очень достойный человек. Потому что Батамит Хохан, он болел за русское еврейство, как-то участвовал, я с ним был знаком с ним. Он участвовал в наших семинарах. Вот в Лондонских семинарах он велел людям, которые были в семинаре, которые еще были новые в стране и не знали иврита хорошо, читать Беркат Амазон после еды по-русски. Потому что, попросту говоря, если будут послушать, что говорит ведущий, то если они понимают, то это не имеет сил. Есть такое понятие «Аллаха шуме кеоне», И по большей части это человек зрения, на работу только человек специально слушает и понимает. Тут не понимает, тут нет, тут ему не засчитывается, как будто он сам говорит как Амазон. И тут есть облегчение в чтении могилы. Казалось бы, могила – это все возвращение чуди. Тут должно быть устрашение, а не облегчение. Говорится в Мишне, в Масехет Мегила, что даже если человек не знает святого языка, но прослушал чтение могилы от начала до конца, ничего не понимая, он тоже исполнил заповедь. И что говорит по поводу Гмара? Гмара говорит от имени мудрецов Талмуда, мы тоже там не все слова понимаем. Что такое «Ахаштарпаним бнея рамахим» мы тоже не знаем, что такое. А в целом люди находятся, слушают Мегилу, что-то услышат о чуде, этого достаточно. Но что недостаточно? Если нам заповедовали читать Мегилу от начала до конца, не пропустить ни одного слова. Даже, может быть, если буквы, когда не хватает, и она изменяет содержание, это тоже проблема. Я хочу это объяснить, я тоже самое, так же, как я понимаю это, как мы исполняем заповедь, помнить выход из Египта, когда мы не понимаем, что мы говорим. Само чтение могилы, человек слушает ее, чтобы исполнить заповедь пророков, называется Диврей Каббала, это те, кто составили там канон Танаха. Даже если не понимаешь, что написано, это чтение оказывает на него нужное влияние. В нем запечатляется память о чудесах, которые были в Пурим. И достаточно хотя бы немножко что-то понимает, потому что если он выполняет заповедь, слушая могилу или читая сам, начинает до конца не понимая ее, то в душе он воспринимает тот самый свет, который заключен в могиле.
Насколько все-таки важна кавана?
Я вам скажу, кавана всегда важна. Есть одна кавана общая, исполнить заповедь Всевышнего, заповедь мудрецов, заповедь наших пророков, это всегда хорошо, важно и необходимо. Вопрос, но есть еще вторая кавана, второе намерение, имеет в виду то, что ты говоришь и то, что слушаешь. Вот при всех намерениях свою заповедь, если не понимает, что он слушает, он этого понимать не начинает. Вот, так, и в чем сила такого ощущения? А в том, что само ощущение могилы, это когда заповедь читается из святого свитка, то это святость письменной Торы, которая есть в Мегилат Эстер, которая считается чтецом, как положено, например, если достоинство читается правильно, в смысле тамим, мелодии, которая читается, это не отменяет чтение, если он ошибся в мелодии. Вот, но правильное чтение, это, конечно, имеет другую силу. Это оставляет человек отпечаток Пурима. Поэтому даже если он понимает, только что-то немножко услышится со стороны, этого достаточно исполнить заповедь чтения и провозглашения о чуде. Я хочу, чтобы мы немножко тут поняли некоторую идею, которую хочу из этого вывести, которая касается нас сегодня, кроме Пурима самого. Мы уже говорили, что Мегилат Эстер – это раскрытие сокрытого. И это раскрытие сокрытого – это есть персума Ниса, провозглашение о чуде. Когда человек использует Мегилат Эстер, чтение Мегилат Эстер, это причина, чтобы у него открылись глаза, если он этого хочет. Человек не хочет, ничего не поможет ему. Увидеть сокрытие сокрытого и в нашем мире, и в своей жизни, как он приобщился к Мегилат Эстер с открытием сокрытого. Это большая, мне эти вещи кажутся истинными, и что действительно это большая сила Пурима и Мегилат Эстер увидеть, можно секундочку, какой-нибудь сидур? Хотя, может, обойдусь без сидура, мне нужен просто конец чтения Мегилат Эстер, секундочку. Есть у нас в конце Мегилат Эстер, вечером это говорим, я уже нашел. Мы там есть так называемый Ашерини Асад Гоим, который отменил замысел народов, их мысли, так сказать, их отменил и так далее. Там говорится, в Кавказе говорится еще о часах Пурима. Дальше говорится, очень, есть такая мелодия, которую первая часть говорят только на Майриф, утром это не говорят. Потом есть так называемая мелодия, такой, поют это, Шушанат Яков Цалав и Самейха. Все знают. Там сказано Шушанат Яков Цалав и Самейха. Что такое Шушанат Яков, что такое Шушанат Яков, это непонятно. Бротом Яхад Тхелет Мордехая, когда все видели Тхелет Мордехая. Дальше говорится очень интересные слова. Чуатам аитан энецах. Их спасение было в веки веков. Ватикватам бахолдор бадор. Их надежда, она в каждом поколении. Леодия оповестить нам, шекол ковеха ло и вошу. Все, кто надеется на Всевышнего, они не стыдятся. Влой калму ло нецах кола хойсимбо, тот, кто держится за Всевышнего, полагаю, берется хосим, слово, для него Всевышний Вышний как тень. Он прячется за Всевышним, и не будут обижены вовеки те, кто прячется за Всевышнего. Что тут говорится? Это могила. Она дает нам это знание, что все, кто полагается на Всевышнего, они не устыдятся. И не устыдятся все, кто полагается, ну, то же самое. И то же самое мы повторяем дальше в конце. Ару Раман Дашабик и Шлобдим, проклятый Раман, который хотел нас уничтожить, благословлен Мордехай Иуди, проклята Зереш, благословлена Эстер. Дальше говорится Арурим кол рашоим, брухим кол ацадиким. Знаете, я вам скажу, хорошо надо понимать, что здесь написано. Когда мы кончаем читать Мегилу, хорошем праздничном Пурим настроении, мы как бы проклинаем всех преступников, всех праведников. Вот. И это тот отпечаток Мегилат Эстер, о котором мы сегодня говорили. Увидеть, что все на него полагаются, не устыдятся. Сегодня утром было еще такое уникальное событие, дай Бог, чтобы это было все к брахе. Вы не слышали в этой истории или нет, но я вам расскажу. Есть замечательный большой раввин, глава Ишивы в Иерусалиме, Рафик Ушелевский, 88 лет. Вот, и он был бездетным все годы. Его первая жена умерла, когда ей было 77 лет, где-то 8-9 назад, он женился еще один раз. На женщине не молодой. Ей было 51 год. У него уже были дети от первого брака, не было. И, ну, по-моему, ставил хупу Рамоши Штенбух. И он его благословил, чтобы удостоился потомства. Ему тогда было уже 80. Уже 80. И вот неделю назад у него родился сын. Это было очень такое радостное событие, дай Бог, чтобы сегодня был брит. Сегодня утром. То Я объясню. Я глянул одну заметку по поводу этого события. Там есть очень такая интересная деталь, которая меня очень захватила. Все говорят, не все говорят, что это были благословения Моше Штернбруха. Я не против. Моше Штернбрух большой человек, я с ним знаком, у меня были с ним важные дела. И перед свадьбой сына последнего тоже ходил с ним, когда Моше Штернбрух, мы чуть не обраху. И Моше Штернбрух дал ему браху и 9 месяцев назад, что удостоился потомства. Уже когда ему было 87 лет, 88 лет. Но там есть одна очень интересная вещь. Рашишива, Рафи Кушалевский, чтобы был здоров, удостоился повести своего сына в хупе. Он издавал, он из тех Рашишивот, вот, которых, может быть, нет большой еще ешивы, но у него есть очень важные ученики. Я знаком с учениками, это особый уровень мудрецов Торы, которые очень, так сказать, ценили то, что получили, а то получили. Еще Тарантра Рависой Вайман, например. Это еще один, вы просто знаете его. Ну, это, он из молодых, я знаю, может, более старшее поколение. И он издал книги, и кончал всегда там, потому что было какое-то предисловие или просто слово, что надеется еще достоится потомству. Все эти годы. Понимаете, это трудно себе представить, чтобы человек 80 лет заново женился, и он надеется на потомство. Но он не прекращал надеяться на потомство. То есть, смотрите, я к чему это говорю? Тут мало благословений. Следующее, чтобы впасть, так сказать, в подготовленную почву. У человека есть надежда и устремление, то благословение работает. А если нет, то это не так просто. Так к чему это говорю? Это наша основная тема еще очень простая. Само чтение могилы. И кроме чтения могилы, знаете, всегда мы можем исполнить заповеди, в Пурим, очень-то сказать, по букве закона очень, так сказать, просто. Слушали могилу, поужинали, выпили немножко вина, больше, чем обычно. Это не обязательно, но можно. Утром послушали могилу, послали 100 шекелей на двух бедных, послали шалахмонес, сели, поели, выпили вина, выпили немножко больше, чем обычно, пошли спать. Парамомично брули, исполнили в заповеди Пурима. Все. Все исполнено. Ну, в общем, короче говоря, можно дальше. Но есть особая атмосфера Пурима. Эта атмосфера Пурима, она... То, что в нас это атмосфера Пурима, это производная от исполнения заповедей его. Поэтому народ Израиля, он привычен и приучен исполнять заповеди не сокращенно, а наоборот, очень широко. Все принято, что каждый просящий им что-то дают. Дети просят Пурим гельд, пуримские деньги, я даю им конфету. Хочешь что-то, ну, получишь конфету. Это атмосфера Пурима, это все добавляет, называется наша радость на Пурим, добавляет к персуме Ниса, к провозглашению о чуде. Это чудо нашего спасения. То, что в нас Пурим запечатляется на всю жизнь, это дает нам понимание сокрытого и в нашей современной жизни. Это очень важно. Объясню. Если вы откроете книгу «Дат Вунот», самое начало, предисловие его, не пришло. В начале книги он говорит, что там эта книга написана как диалог между душой и разумом. Вот душа жалуется, она обращается к разуму, что вот есть на 13 основ веры, вот часть она верит и понимает, верит во все. Не вопрос неверия. Но есть вещи, что она понимает, а вещи, что она не очень понимает. Допустим, это принципиальнейшая тема. Называется «Увидеть правление Всевышнего». Об этом говорит душа разуму. Я в это верю, как это у нас получится от наших мудрецов, наших святых книг, но я это не понимаю. Просто, короче говоря, мир вокруг, он как бы демонстрирует противоположное. То есть преступники побеждают, то есть вроде бы зависит от прихоти такого-то премьер-министра, такого-то царька. Не важно, что это вроде бы как бы видится мир, который катится по произволу судьбы. Я очень не люблю, как мне говорят, что человек вводит в произвол судьбы. Это произвол судьбы, это буквально апикорство такое говорить. Произвол судьбы. Нет такого произвола судьбы. Только проведем Всевышнего. Но так человек видит окружающий мир. И, в принципе, вся книга «Датвунот», смысл это объяснить, что это не так. Что есть мир, Всевышний правит миром, правил и правит, и будет править миром. Поэтому очень советую книгу прочесть хотя бы по-русски. Есть по-русски? «Датвунот». Как-то издали много, уже вот больше 20 лет тому назад издали эту книгу. Что? Конечно, есть. Так вот, Тора, понимание ее, в частности, Мегилат Эстер, с пониманием ее, если вникает ее, он удостоится получения света Мегилат Эстер. Это причина увидеть сокрытое в нашем мире. А есть много сокрытого, которое не понимает и не видит. Я иногда поражаюсь, как не видят. Как такого можно не увидеть? Я был просто пример, современный пример. Израильские правители поражаются, почему Байден не дает нам победить эту исчадие зла Хамас. Я вам скажу, то, что они этого не понимают, нет вопроса, почему они это не понимают. Я объясню. Я думаю, что тот же премьер-министр Израиля никогда в жизни не послушал Мегилат Эстер от начала до конца. Мне об этом неизвестно. Я вам скажу, когда началась эта война после Симхат Тора, сказал своей жене, что это вся, так сказать, эйфория народов мира за Израиль очень скоро кончится. Я буду просто источник истории. Когда Яков идет навстречу Исаву, там приводится, что Исав навстречу обнял его, поцеловал его, есть разногласия нашего, что произошло, он пытался его укусить, но не получилось. Но Равшим Барихай говорит, что он обнял его, поцеловал Якова совсем-совсем сердцем. Совсем-совсем сердцем. Но он добавляет еще одну вещь, Равшим Барихай. Известно есть Аллаха, что Исав ненавидит Якова. Но в тот момент у него пробудилось милосердие к брату, и он поцеловал его с чистым сердцем. Всегда был вопрос у меня, когда все народы мира начали, так сказать, заботиться о евреях, когда кончится этот момент, когда они поцеловали нас. Он кончится довольно быстро. довольно быстро. Я объяснил это. Понимаете, человек вообще думающий может просто поразиться. О чем говорят? Это буквально, не знаю, это осиное гнездо, но не с осами, а со змеями скорпионами, которые называются Газа. Там все население практически, но это хамасники. И вдруг пробуждается такое милосердие. Я вам скажу, те же американцы, когда они бомбили немцев или Японию, то бомбежка Дрездена и Лейпцига в конце Второй мировой войны унесла за одну ночь 200-300 тысяч жизней. За одну ночь без атомной бомбы. Ни у кого не возникала идея сделать такой какой-то коридор, чтобы население, не воюющее, куда-то могло уйти. Это просто такой темы не было. Знаете, перед тем, как бросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, никто не сообщил жителям этих городов, что, мол, сматывайте удочки. Тут армия, она сообщает, перед тем, как бомбить какие-то высотные здания, чтобы все жители оставили эти дома. И готовят, чтобы не ушли, чтобы, так сказать, Это называется, геноцид, называется убийство палестинского народа. Это, я не знаю, я не считал. По слухам, в Мариуполе погибло больше 25 тысяч человек. Больше? Какие есть какие-то цифры? Мне совершенно очевидно, что из Мариуполя не было послана ни одна ракета ни в Ростов, ни в Новороссийск и тому подобное. И это не имеется в виду солдаты. Ну, это так, бьется война. Но те же самые люди, которые разрушили Мариуполь, не позволяют себе говорить, какие мы мерзавцы, какие мы... Мы вот так обращаемся с палестинцами, и вот их... Знаете, я думаю, что если бы не все эти нравоучения, все эти американцев, кто занимает особое положение, давно бы все закончилось. Если не было этого попытки гуманной помощи им, то просто заполнили бы все катакомбы водой, и все бы они, не было ни воды у них, ни электричества, все кончилось бы за пару недель. Ну, это пример лицемерия Исава. Знаете, только из этого можно увидеть веру во Всевышнего. Видишь, совершенно необъяснимо по логике, как те самые народы, которые никогда... Знаете, я не осуждаю американцев за то, чтобы били Германию и Японию. Я их не осуждаю. Но им это не мешает. Но то, что здесь сейчас... То, что, допустим, десятки лет, больше 20 лет обстреливают израильские города, не разбивая эти мирные с ними, это тоже никого со мной не волнует. Никого не волнует. Вот тут, значит, проявился тут мировой гуманизм. Знаете, как называется мировой гуманизм? Аллаха, закон, что Исав ненавидит Якова. Но надо это увидеть. Если надо иметь глаза Торы. А если расти на светском израильском мировоззрении, то можно только удивляться, но нет никакого ответа. Ответ очень простой. Есть Аллаха, Исав ненавидит Якова. И более того, есть у нас такая особая стиха, такая, мы считаем, напротив Всевышнего, «Кале саир вехотно, веалу лицион мушиим». Знаете, эти стихот, они пишут немножко всегда скрытым языком, чтобы не пробудить христианскую церковь. Исав – это уже близко к ним. А вот сыр, это еще непонятно, что такое. Что такое сыр? Это Исав. Что такое его тесть? Это Ишмоэль. Есть такое особое единение сыра, Исава и Ишмоэля. Мы молимся, что Всевышний их изжил. Тогда будет избавление. А сейчас пытаются многие-многие народы, которые вначале вроде бы пробудилась к ним жалость к погибшим евреям, но это быстро кончилось, и начинают поговаривать, что надо то, надо это, и вообще невозможно ради спасения похищенных, чтобы столько погибло палестинцев, а все эти палестинцы знают все, что там делалось. Знаете, есть разговоры. Разговоры. Кстати говоря, разговоры – это тоже это искривление мировоззрения еврейского. Идол демократии. Вот есть такой идол демократии, вот просто что этот идол разрушить. Напомню просто и себе, и другим, что Гитлер пришел к власти в основании демократических выборов. И то же самое Хамас в Азии. Что не является панацеей всех бед. Демократия. Демократия – это особый разговор. Вот, и... Но для того, чтобы эти вещи увидеть, надо приобрести мировоззрение Торы. Тора – это приобретается изучением Торы, изучением святых книг. И то, что я сегодня хотел вам добавить, это... одну принципиальную вещь, что именно, в частности, это происходит, когда человек приобретается чтением, изучением и пониманием могилы, каждый на своем уровне. Так эта могила, это раскрывает сокрытое. Правда, еще одну вещь к этому. Сказано, приводится в 6 главе Пиркей Авот, в конце, все сказал Всевышний, все это ради его почета. Что это означает? Что нет в мире ничего, смысл, который через что не пройдет, почет Всевышнего. Это, по большому счету, это обращение, то есть в каждом зле есть источник добра. Наша большая задача каждого из нас своим выбором, своим пониманием событий есть это увидеть как зло, верить и знать, и постараться увидеть, как зло оборачивается в добро. Это зависит от нашего выбора. Это, по большому счету, это вера, что любое зло является источником добра. Это величайшее испытание праведников, которым плохо им в этом мире. Но эта вера, это знание, оно обращает зло в добро. Это, в частности, это то, что это основная тема Пурима, это сокрытие, это открытие раскрытого. И дай Бог нам этого достоится, так же, как во время событий Бродаха и Эстер, раскрылось действительно большой свет в мире, свет. Это был проблеск окончательного избавления, то и мы этого достоимся в скорость нашего времени, как оно это увидим. Спасибо большое, всего хорошего, шивотов.
Как защититься от ненависти Исава?
У нас есть, как защитить ненависть Исава? Очень просто. Сказано, что когда есть голос Якова, то руки Исава не могут с ним ничего сделать. Надо сидеть и учиться. Кстати говоря, надо хорошо-то понимать, что силы зла, они действуют и в нашем народе. Именно тогда, когда мы находимся в состоянии тяжелой войны с Ишмаэлем и с происками Исава в разных формах, то силы зла, которые находятся в нашем народе, поговаривают, что надо вызвать еще ботников, чтобы натащить оружие против Исава. Надо просто хорошо-то понимать. Всего хорошего.